Тема, которую я объявил, отец Косьма, звучит, может быть, несколько даже необычно. Правда, формулировка ее, оказывается, имеет и такой смысл. Суеверие в вере или от суеверия к вере? Но я думаю, что и то, и другое в данном случае может означать иметь один и тот же смысл. Да. Вопрос этот, как ни удивительно, для 21 века оказывается очень серьезным. Все думают, что мы постепенно, так сказать, растем, интеллектуально расширяемся, знаний все больше, и общее культурное развитие идет. И тем не менее приходится, с большим даже удивлением констатировать, что суеверие не уменьшается. Причем самое любопытное, на что приходится обращать внимание, что эти суеверия, оказывается, живут часто не просто в том народе, который когда-то окончил там начальную или среднюю школу и все на свете забыл, но и даже среди людей, которые имеют и высшее образование, и даже занимаются дальше наукой, и тем не менее их много. Носят они характер очень различный. Что обращает на себя внимание? Прежде всего, нужно... что такое суеверие? Ну, конечно, нужно об этом сказать, наверное, прежде всего. Знаете, суеверие – это вера в том, что какие-то действия природного даже характера, человеческие действия, какие-то слова, какие-то специальные ритуалы открывают действия тайных или оккультных или скрытых сил, присущих в мире. И эти силы непреодолимо могут воздействовать на человека. Непреодолимо воздействовать. Ну, начинается от самых, если хотите, таких элементарных и, может быть, пустых, над которыми мы смеемся, суеверий, там, черная кошка, если перебежит дорогу, то лучше повернуть куда-то вспять. Есть чисто религиозного плана. Я читаю одну книгу, и вдруг там написано, как нужно креститься. Креститься, оказывается, нужно таким образом, чтобы обязательно опускать при крестном знамении руку на левое плечо сверху. Почему? Оказывается, по очень простой причине, что если руку туда не опустить, то там будет продолжать он сидеть, он, понятно, кто он, и будет нашептывать разные нехорошие, греховные и неприличные мысли. Поэтому тот, кто не дотянет свои руки туда, причем до самого верха, то берегитесь. Могут быть очень серьезные неприятности. Ну, эти вещи, они вызывают действительно часто и улыбку, и недоумение. Уж я не говорю, сколько есть суеверий, связанных, например, с покойником. Когда вот только что я как раз ехал, мне говорят, что умирает человек, то обязательно надо в честь его поставить дома стакан. Ну, кто воды, еще ладно, а кто водки, да еще хлеба. И до 40 дней не убирать это. Ну, я говорю, это, наверное, дело такое серьезное, смотря кто в доме. Потому что, наверное, если стакан водки, то он, наверное, скоро испарится. Если в доме есть человек, который не против побаловаться этими вещами. Одним словом, таких суеверий много, но это, так сказать, уровень самый элементарный. А здесь скрывается проблема куда более серьезная, чем вот такие вещи, о которых мы сейчас говорим. Дело в том, что, еще раз повторяю, с чем связано суеверие? С тем, что какие-то внешние действия или природного характера, или тем более исходящие от какого-то конкретного человека, могут существенно и, может быть, подчас непреодолимо повлиять на поведение и на жизнь другого человека. В данном случае, то есть, мы о чем говорим? Суеверия, они буквально соприкасаются, если хотите, буквально, может быть, исходят или даже порождают магическое сознание. А чем характеризуется магия? Вот как раз этими вещами. Нужно, первое, вера в скрытые силы, существующие вот здесь, где-то рядом, но не каждый их знает, и тем более не каждый может ими воспользоваться. Но тот, кто их откроет, и тот, кто будет знать способ их применения, он становится, если хотите, ну, властелином и над людьми, и над миром. Вот это уже это более, куда более серьезная вещь. И тут с чем связано? С верой в так называемую порчу. Да, это особенно распространено. И вы знаете, как церковь всю историю борется с этим. Но смотрю, и сейчас выходят даже книжки, да, что такое порча и что сделать, чтобы она не приставала, употребляя это слово, да, чувствуете грамотность, не приставала к христианину, вплоть даже до того, оказывается, непонимание природы всех тех, я бы сказал, подчас необычных, ну, явлений, что ли, в нашей жизни, которые связаны подчас с воздействием одного человека на другого. И еще один план, еще более, может быть, серьезный. Если здесь еще далеко не все верят в эти порчи и действительно не соприкасаются с ними и прекрасно понимают, что для человека, который не верит в это, или который верит действительно, что без Бога ничего не может произойти, ничего, ни с кем и ни с чем, который действительно в это верит, так для него это все это оказывается вздором и чепухой. Но вот есть куда еще более серьезное явление, о котором, наверное, надо просто знать и как-то уберегаться. Речь идет о чем? К великому сожалению, вера в то, что совершение даже определенного, даже церковного какого-то действия или обряда уже несет в себе соответствующее действие, причем не какое-нибудь действие, а действие, которое имеет существенное значение для человека, эта вера очень серьезная. О чем я говорю, чтобы понять? Например, неважно, верующий ты, неверующий, главное – крестить. Крестить главное. Неважно, понимает человек, не понимает, верит, не верит, главное – причастить. Главное – обвенчаться. Вера во что? Обряд – это внешняя сама сторона, оказывается, является главной для человека. Это надо сделать, причем доходит до очень странных вещей. Недавно у меня была лекция одна, и ко мне даже подходили, вот что делать, вот мой хороший или знакомый, или родственник, не помню, никак не хочет креститься. Я говорю, что же вы говорите? При чем тут креститься? Да избави Бог, если у него нет веры, и он будет креститься. Этого даже не понимаем. То есть, видите? Какая сила веры во что? В обряд. Что уже совершение этого обряда уже, следовательно, дает человеку то, что мы хотим. И это уже касается насколько серьезных вещей. Касается уже жизни человека в христианстве, жизни человека в церкви. И как, о какой жизни идет речь? Ведь если мы обратимся к святоотеческому наследию, то вы знаете, с какой серьезностью и с какой строгостью они предупреждают о том, чтобы человек остерегался принять вот эту внешнюю скорлупу без соответствующего содержания. Вспомните только слова даже апостола Павла, который говорит, кто причащается недостойно, тот себе суд, как он говорит, ест и пьет. А то многие болеют, умирают. Вы слышите, что он пишет? Причем то, о чем он пишет, Это дальше мы видим в истории Церкви, как много святые отцы предупреждают об этом. А часто во что обращают? Главное – причаститься. А уж о крещении и говорить нечего. Тут вообще крещеный или не крещеный, кто угодно тут будь. Забыли совсем святоотеческое учение, что не крещение спасает человека, не причащение спасает человека. И это уже совсем куда-то исчезло. Я специально вот выписал здесь одну мысль святителя Иоанна Златоуста, который великолепно просто говорит об этом. Вот как он говорит. Не крещение, не отпущение грехов, не приобщение святых тайн, ничто и ничто другое не может принести нам никакой пользы. Это подумать, что пишут. Ни крещение, ни причащение, ни причастие никаким таинствам не может принести нам никакой пользы, если мы не станем вести жизнь честную, строгую и чуждую всякого греха. Великолепно он показывает отличие христианского понимания того, что мы называем таинство, от того понимания, которое присуще язычеству, то есть вне христианства, то есть чуждому христианского понимания и Бога, и его отношения к человеку. Какого понимания? Главное – что-то сделать, правильно сделать, и все в порядке. Трижды окунули – не забудьте трижды вынуть. И все. И все. Вы подумайте только. Причем это настолько распространено, это народ настолько оказывается покорен именно вот таким пониманием, таким взглядом, что это просто беда. Если бы мы обратились только к святоотеческому наследию, даже в отношении того же крещения, как относились к нему в Древней Церкви, вы подумайте только, относились как? Только они, мысль какая их основная? Если почва не подготовлена, а вы начинаете сеять, то вы этим губите и само семя, и плодов никаких не получаете. И действительно, говорят, крещенный, он хуже некрещенного. Принятие крещения без искреннего убеждения в том, что действительно христианство – это божественное, имеет божественное происхождение, что Христос – это истина, что в христианстве я действительно могу приобщиться самому Богу без веры в это, что проку тогда от крещения? Никакого проку. Святоотеческое предание об этом говорит совершенно однозначно. И как это далеко от сознания. Это удивительно просто. На Руси тысячу лет уже существует христианство. И тот, кто хотя бы немножко знакомился с историей хотя бы русской церкви, прекрасно знает, как боролись наши святые с этим вот пониманием языческим, чисто внешнего принятия этих христианских таинств, христианского образа жизни. Как они боролись? Многие пострадали даже из-за этого. Возьмите одну только масленицу. Уже мы начинаем масленица. Что такое масленица? Это неделя перед постом, это переходный этап. Тут полупост уже, подготовка. Подготовка не только желудка, сознание во что превращаем, читаю в такое-то, там-то, там-то, после божественной литургии, значит, отмечаем веселую масленицу. Красота! Как, видимо, ошибался апостол Павел, когда писал, какое общение света со тьмой и Христа с Велиаром. Какое общение? Очень простое. Сейчас отслужим божественную литургию, и даже причастимся, и пойдем вовсюду, Ивановскую, отметим широкую или узкую какую-нибудь там Пасху, то есть масленицу. Так вот, видите, это, откуда это идет? Идет это из очень простого источника. Христианство призывает к изменению себя. И к какому изменению? Изменению по образу тех заповедей, которые мы находим в Евангелии. То есть по образу той нормы нормы святого, чистого, нормального человека. Я бы лучше предпочел, прямо сказать, нормального человека, потому что святой – это и есть нормальный человек, у которого нет злобы, у которого нет ненависти, зависти там, и прочих всяких страстей. Это и есть нормальный человек. Так вот, вместо того, чтобы человеку трудиться над собой, мы это все очень легко превращаем в чисто внешнюю форму. Чисто внешне. Сходить в церковь, ну, иногда исповедаться, иногда причаститься. Особенно хорошо, когда можно будет теперь без исповеди даже, если там на пасхальной неделе. Или да, вообще красота. Мне один звонит сейчас и говорит: «Алексей Ильич, вот я теперь буду вот всю пасхальную неделю причащаться каждый день. Разрешили это причащаться без поста и без исповеди». Я говорю: «Какой же ты молодец, голубчик!» Да. «Какой прекрасный вывод! Скоро достигнешь совершенства уже, и тебя не достать будет». Как воспринимается все это? Ну, приходится приводить всегда один и тот же пример. Когда водичка течет, натыкается на препятствие, она обходит его. Так и здесь. Самое трудное дело – это, конечно, победить свое тщеславие, свою зависть, свое самолюбие. Но это самое трудное действительно дело. И как легко подменить это формой. Какой формой? Хотя бы даже. Кажется, прийти на исповедь и дать отчет о проделанных грехах. Подойти под причастие, обвенчаться, как это красиво, замечательно, независимо от того главного, что требуется при принятии таинств. Чем отличается таинство от всех этих языческих ритуалов? Чем? Что для принятия таинства требуется не просто даже вера в то, что здесь Бог может дать человеку свой дар благодати какой-то, так? Так, не просто вера, и бесы веруют. А то мы иногда говорим «вера» только. Что под верой разумеется? Обещание Богу изменить свою жизнь. Вот только когда таинство действительно совершается. Если этого нет, оказывается, ничего не совершается. Вот такую фразу сказать, что таинство не совершается, если у человека нет этого. Сказать, ну, ересь абсолютная. Благо, что об этом говорят святые отцы. А то была бы катастрофа полная. Приходится постоянно приводить, например, мысль. Ну, вот Марк Подвижник пишет. «Уверился ли ты, хотя ныне, что твердо верующим Дух Святой дается тотчас по крещении, неверным же и зловерным, и по крещении не дается». Вы попробуйте так сказать. Как это? По крещению не дается? Он крещенный, крещенный, не крещен? Ужас какой! Это что такое? Ну и преподобный. А патриарх Иерусалимский, который в свое время именовался только архиепископом Иерусалимским, Кирилл, пишет: «Если лицемеришь, то люди крестят тебя теперь, а Дух не будет крестить. А если пришел ты по вере, то люди служат видимым, а Дух Святой дает невидимое». А оказывается, в таинстве христианском две составляющие. Внешние формы – это только человеческая форма, которую совершают люди, священники. А благодать-то дает только Бог. И дает он, оказывается, не потому, что совершили только вот эти внешние действия, а потому, как писал святитель Иоанн Златоуст, действительно, только тем, кто будет вести жизнь строгую и чуждую всякого греха. Какое принципиальное различие между христианским пониманием того, что мы именуем таинствами, и, я бы сказал, языческим, ложным, ничего не дающим человеку и даже отнимающим у человека пониманием тех действий, которые, как кажется, должны бы дать человеку помощь Божию, я говорю хотя бы о таинствах, должны бы дать помощь Божию, но ничего не дают. Почему? А потому, что он подходит, не обещая Богу постараться, насколько возможно, насколько будет у него сил постараться жить, наконец, по-христиански. Вот, оказывается, чем отличается. А вы посмотрите опять в нашей церковной среде, какие прям на грани суеверия, и подчас превращаются буквально в суеверие. Вы знаете, что по определенному случаю, к кому обращаться или нет? К какому святому? Не ошибитесь. Если с пьянством связано дело, вы должны не только обратиться, вы должны, нет, даже обратиться уже не к святому, а к иконе. Только неупиваемые чаши. Только перед ней надо молиться, оказывается. Если вы будете молиться перед Казанской иконой Божьей Матери, не поможет. Вот. И не вздумайте, вы слышите, до чего мы дошли. Оказывается, не Богоматерь помогает уже, а икона. Так и сколько у нас этих таких мнений? Надо молитву читать вот такую, а не другую. Обращаться к такому-то святому, а не другому. У вас с квартирами вопрос, да? К Спиридону Тримифунскому. И, пожалуйста, вам. И так далее. Понимаете, что такое? На какой путь становимся? Это православные верующие, искренне верующие. Во что? Во что верующие? В Бога? В молитвы святых? Кажется, да. И в то же время, что мы делаем? Как мы искажаем это свое сознание? Когда главное, что прочитать вот этот акафист, эту молитву перед этой иконой, этому святому. Недавно один человек, знакомый, очень хороший, и написал даже книжку, да, и в частности он пишет, что к нему там обратился какой-то или с Кавказа кто-то, у которого постоянные трудности были, его часто останавливали, там полиция и так далее. И этот хороший, искренне верующий человек сказал: возьми водички, кружечку, 7 раз прочти «Отче наш», выпей, и у тебя все будет хорошо. Вы слышите? Тот так и сделал. И говорит: все, меня теперь никто не останавливает. Вы слышите, как близко к нам вот это сознание, то, что мы бы назвали действительно суеверием. В каком смысле суеверием? Это суетное, это то есть неправильное, это то есть ложное, это не спасительное, это обманчивая вера. Это самообман, вот что такое суеверие. Причем это обман, который часто приносит, ой, какие невзгоды, невзгоды человеку. Ведь почему, одна из причин, почему всю жизнь, вот, живем, кажется, ходим в храм, кажется, молимся, исповедуемся, причащаемся, и в то же время, какие были, такие остались. В чем дело? И такие же и остаемся. Нас не тронь, не задень, иначе, ой, будет скандал. Что такое? Кажется, верующие? Да. Кажется, принимающие таинства церковные? Да. А почему же мы не с места? Вот одна из причин, что, оказывается, произошло искажение сознания в главном. В том, что направлено наше мнение не на изменение себя, а на исполнение вот этих внешних церковных предписаний. В католической церкви это даже догматизировали. Есть такое у них положение ex opere operato, то есть таинство совершается в силу совершенного действия. Совершили действие, все, и ты, Дух Святой, уже никуда не денешься, голубчик. Мы 3 раза окунули, прочитали эту молитву во имя Отца и Сына и Вин, и все, все, Дух Святой, попался. Вы слышите? Святые пишут: вы что? о причащении. Серафим Саронский прямо говорит, что на земле ты можешь причаститься, а на небе остаться непричащенным. Как это такое? Да я каждый день причащаюсь на пасхальной неделе. И я непричащенный. Бедный человек, он даже и не знает этого. Главное – причаститься. Главное – принять крещение, не понимая, что это нужно делать. Нужно делать соответствующим только сознанием, убеждением и решимостью изменить свою жизнь. Там, где нет этой решимости, там проку не будет, Бога не обманешь, Духа Святого не заставишь войти в мою душу от того, что я подошел, действительно, вместо покаяния сделал отчет о грехах. И вместо того, чтобы принять с величайшим благовением, покаянием и сокрушением сердца святые тайны, тело и кровь Христовы, вместо этого подхожу еще как достойный уже. И я вычитал все правила, а что еще нужно? Если вычитал все правила, каноны, акафисты, все, я уже подхожу, слава тебе, Господи. Я не такой, как прочие люди, которые неизвестны. Какая беда! Отсюда что происходит? Отсюда действительно происходит первое, что действительно никакого изменения в нашей душе не происходит. Каким я был, или как там, каким ты был, таким остался. 10, 20, 40, 50 и больше лет ходит человек в храм и остался все точно таким же. Никаких изменений. Одна из причин, очень серьезных причин, в том, что на сами церковные священнодействия мы смотрим только обращая внимание на их внешнюю сторону. Главная причина – не обращая внимания на состояние своей души. И здесь может быть даже более начальной причиной, что является то, что саму молитву подменили чтением молитв. Чтением, то есть вычитыванием молитв. Молитву подменили чтением молитв. Да прочитать молитву, вон, знаете, на магнитофон запишите, и он прочтет все. И когда я читаю так же, как магнитофон, этот бездушная железка, когда я точно так же отношусь к молитвам, никакого плода во веки веков не будет. Что говорят святые отцы? Молитвой называется только то обращение к Богу, которое совершается с вниманием, то есть сознательно, с вниманием, благоговением и покаянием. Покаяние что такое? То есть желанием бороться со своими страстями, желанием измениться. Само слово «покаяние», если взять греческое его происхождение, этого слова, то это изменение ума, изменение направления моей жизни. Вот только когда начинается молитва, а не то, когда мы, знаете ли, прострекочем, это все вычитаем, каноны и акафисты или прочие молитвы. Форма. Приучается это во что? Суеверие наше, суетная вера, обманчивая, бессмысленная, глупая. Думаем, что, прочитав молитвы, мы уже что-то сделали. Ничего. Вот главнейшая причина, может быть, лежащая в основании и в отношении ко всем таинствам, ко всем церковным священнодействиям, к богослужению, ко всему. Почему христиане, православные, остаются без всякого плода? Без всякого плода. Какая беда! Почему? В суе верим, напрасно верим, что мы, прочитав то и то, мы, оказывается, помолились. Да еще худшее происходит при этом. Еще худшее даже, и об этом предупреждают святые отцы, когда говорят, что вот это внешнее исполнение церковных предписаний без стремления, без борьбы своими страстями, без понуждения себя к жизни по заповедям, забывая это главное, одно внешнее исполнение, приводит человека к тщеславию и гордыне. И получается это хуже, чем даже если бы он, наверное, не делал этого. Откуда это фарисейство, осужденное Христом? Откуда это законничество, осужденное Христом? Оттуда, что свели это к чисто внешней форме, и, исполнив ее, эту форму, я уже доволен. Я не такой, как другие люди. Я все исполняю. А если человек еще совершает, держит пост, допустим, так, и чаще ходит в церковь, совершает, то есть вот эти вот внешние церковные действия без, еще раз повторяю, без того внутреннего обращения к своей душе, без желания измениться, что «Господи, помоги мне хоть не взрываться от ярости, помоги мне не осуждать, помоги мне не завидовать». Без этой мысли, без покаяния в этих грехах, если он совершает чисто внешние посты и вычитывание молитвы, посещение богослужений, без борьбы с этим, то все не просто обесценивается. Я обращаю внимание на это. Это же не свои слова передаю. То это не просто обесценивается вот этот внешний, так сказать, подвиг, а он, оказывается, приводит к тяжелейшим последствиям. Именно. Каким? Самомнению. Я не такой. Я уже праведный. Ну, я так не скажу, конечно, но я чувствую, какой я уже хороший христианин. А что говорят святые отцы? Критерием, если хотите, правильного, ну, состояния человека является то, о чем великолепно сказал преподобный Петр Дамаскин. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, даже бесчисленных, как песок морской, который до принятия решения жить по заповедям оставались в забвении, в невидении. Мы даже не видим, ничего особенного и не делаем. Вот, оказывается, какие серьезные вещи проистекают вот из правильного или ложного понимания, понимания того, что есть, во что мы больше верим, в эти суетные, в конечном счете, вещи, чисто внешнюю форму, или в цель и содержание, которая должна быть достигаться. Таинство о чем говорят нам только? О том, что действительно человек, приступающий с верой и покаянием, действительно через это внешнее действие, при условии, еще раз повторяю, покаяния и веры, он действительно получает дар Божий. Если этого нет, все обессмысливается. Кстати, нужно же, все-таки, ну, читали мы Евангелие и прекрасно помним, кто распял Христа. Вот эти праведники, которые исполняли весь закон Божий. Обратите внимание, это какой действительно потрясающий факт, кто распял. Законники, то есть тщательно исполнявшие все церковные предписания, изучающие, до мелочей подчас исполнявшие все это, они возненавидели Христа, они его распяли, эти лжеправедники. Лже, вот то есть, вот это и есть суетная вера, ложная вера, искажение веры. Вся и суть православия-то в чем заключается? В том, что Христос обращается: «Сыне, дай мне твое сердце, блаженно нищий духом». То есть человек, кто такой блаженно нищий духом? Тот, кто, наконец, увидел, что, оказывается, я действительно нищий в духовном плане. Я ничего не могу, ни одной заповеди фактически исполнить. Ну, правда, я не убиваю, но не убиваю, потому что, так сказать, условия не такие. А если я разозлюсь что-нибудь где-нибудь, то и все могу сделать. Ни одной заповеди не исполняю по существу. И ни одного доброго дела по существу даже не могу сделать без этого червячка, что слава тебе, Господи. Я сделал то-то и то-то. Первым признаком начинающегося здравия души – видение грехов своих. Дело-то тут еще, вы знаете, в чем состоит? Кому нужен Христос? Ведь Христос – Спаситель, не так ли? А кому нужен Спаситель? Тот, кто погибает, тот, кто тонет. Вот кому нужен Спаситель. Кто на берегу загорает на солнышке, ему Спаситель не нужен. Ему, может быть, зонтик иногда, чтобы солнце не очень пекло. Но Спаситель ему не нужен. Так вот, христианство все сосредоточено на чем? На том, что человек пришел к состоянию, когда наконец понял, что ему нужен Спаситель. Тогда он становится христианином. Вот когда. А не просто так, что я принял крещение в православной церкви, хожу в церковь, исполняю определенные нормы, но, в общем-то, я вижу себя хорошим человеком. И меня спасать-то по существу нечего. Спасать вот тех за стеной там, их надо. Они грешники. Вот, оказывается, к чему сводится вся суть православия. Увидеть, во-первых, что, оказывается, я далеко не совсем не соответствую вот той норме человечности, которая дана в Евангелии, которая зафиксирована в заповедях его и которая касается внутреннего моего мира прежде всего. Внешнее есть только, так сказать, осуществление моих внутренних мыслей, мечтаний, желаний и целей. Вся моя внешняя жизнь и деятельность. Внутренний мир. Вот что, оказывается, является средоточием внимания в христианстве. В этом самое главное. Вот это понимание, оно чрезвычайно важно. Важно по той простой причине, что без него остается только одна внешность. Об этом писал святитель Тихон Задонский еще в XVIII веке, в первой половине, когда с горечью говорил: «Христианство незаметно удаляется от людей». Дальше он говорит: «Остается одно лицемерие». Ну, лицемерие в каком смысле? То есть одна внешность. Я, кажется, и христианин. Я, кажется, христианин. То есть я перед самим собой даже лицемерю. Но ты что, перестал лукавить? Да? Перестал лгать? Перестал притворяться? Перестал в своей душе такое допускать, такие мысли и чувства по отношению к другим людям и к самому себе? Да, перестал ты? Так что ж тогда ты говоришь? Это ты христианин? Остается одно лицемерство. Как точно он действительно сказал. Вот оно, где суть. Вот где христианство, а все прочее – это суеверие. И оно, оказывается, это суеверие, может касаться не только вот таких внешних элементарных вещей, на которые мы улыбаемся, там, черная кошка или еще что-нибудь. Это, ну, это самый такой примитивный, что ли, уровень. Оказывает, вот уровней-то сколько, как много. Это поверхностный, глупенький, такой детский. А оказывается, сколько тут еще уровней вниз идет. И чем дальше, чем глубже, тем тяжелее. Оказывается, в конечном счете даже можно этими суетными, то есть неверным этим пониманием, можно вообще в самом себе уничтожить христианство и христианину остаться без Христа. Вот, оказывается, перед чем стоит каждый человек. Мы должны помнить и следующее. Нужно честно сознаться в себе и понять. Верно, мы не можем стать святыми. Не могу, конечно. Не могу. Даже искренне желая, я не могу не осуждать никак. Не могу, может, не завидовать. Не могу, может, не соврать, не слукавить. И еще что-нибудь, к чему призывает священное предание Церкви. Первое – к осознанию этого. Осознай, человек. Второе – знай, Бог видит твои истинные силы, видит истинные силы, и не спросит себя большего, чем ты можешь. Если ты не можешь поднять 100 килограмм, с тебя Бог не спросит, Но вот когда ты не захочешь поднять 10 килограмм, скажут, странно, ты, оказывается, вообще ничего не хочешь делать, да? Вот перед чем мы стоим. Да, мы не можем исполнить заповеди так, чтобы отвры все святы. Конечно, нет. Конечно, нет. Но вся суть христианской жизни и состоит в том, о чем сказал сам Господь. «Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его». Сказал о том, что Царство Божие достигается силою, усилием. Вот это-то наше усилие, это наша искренность и является единственным тем добром, которое можем мы сделать. Не тем, что что-то мы сделаем. Да, вот сейчас я не соврал, а буквально через минуту уже. Но я воздержался, ой, слава Богу, кажется, воздержался. Но тут же, понимаете, вот это усилие, вот эта борьба своим этим внутренним ветхим человеком, она человека делает христианином, потому что этим самым он постепенно приходит к самому важному состоянию души. Какому? Видению того, что я действительно по существу ничего не могу сделать по-настоящему доброго. Более того, что я постоянно, как, знаете, какой-то источник гнилой, постоянно источаю из себя то одно, то другое, другое дурное. Это увидеть, потому что это видение приводит человека к смирению. А смирением человек получает все. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, как хорошо сказано. И действительно, все святоотеческое предание Православной Церкви только и говорит об этом, что главное, что должен увидеть человек, увидеть и свою вот эту, я бы сказал, не только неправедность, свою греховность увидеть в конечном счете, не только грехи, а греховность увидеть, смириться хотя бы немного, обратиться к Богу с покаянием. И вот эта искренность нашего покаяния, искренность нашего стремления, понуждение себя, оно открывает человеку двери, в человеке двери открывает для кого? Для того, который сказал в Апокалипсисе, вот я стою перед дверями и стучу, и каждый, кто откроет мне, к тому я войду и буду пировать с ним. В каждое сердце стучит Бог. Чем? Совестью и разумом, рассудительностью. Обрати внимание, человек, на себя. Вот это вот внимание к этому самому главному, оно отсекает вот эту всю суетные эти веры, все эти суеверия, все эти глупости, всю эту надежду на какую-то свою праведность, да, дает возможность ему понимание, как относиться к священнодействиям церковным, к богослужению самому, как относиться нужно. Ни к форме не прийти и постоять, и рукой помахать. Это место, когда человек может хотя немножечко прийти в себя и помолиться. И только вот через это внимание, человек приобретает действительную веру и отсекает от себя те суеверия, которыми, увы, наполнена душа каждого человека. Ну, хорошо, ну, спасибо. Я немножко хотел просто об этом сказать. Если какие у вас есть вопросы, то, пожалуйста, можем попытаться поговорить. В 1596 году Запад принял Брестскую унию. Почему Запад? Не Запад принял. Западу не надо было принимать унию. Запад был и так католическим. Произошло нечто другое. Начался другой процесс. Православных начали переводить в католицизм, так называемую унию. Так, небольшая группа предателей из числа православного духовенства согласилась признать верховенство римского папы над Россией. Ну, не над Россией, ну зачем так? Брестская уния не над Россией же, вы же знаете. Это же западная часть Белоруссии, частично Украины, да. В настоящее время наша духовенство активно участвует в подготовке 8-го Вселенского собора, который пройдет в Стамбуле в 16 году. Не попадем ли мы под верховенство Константинопольского патриарха, еретика Варфоломея? И где тогда окажется православная церковь? Спасибо. Да. Ну, во-первых, я делал эти заметки, что не Россия подпала, а небольшая совсем часть, которая принадлежала русской церкви, это действительно и уния существует до настоящего времени. Вы знаете. В отношении 8-го Вселенского собора, ну, во-первых, его совершенно официально отказывается называть Вселенским собором. Его называют просто Всеправославный собор. Причин здесь несколько, но одна из главных причин заключается вот в чем: что на Вселенские соборы всегда собирались по поводу решения догматических вопросов, вероучительных вопросов. Причем собирались тогда, когда уже невозможно было не собраться, настолько какое-то лжеучение начинало поражать большую часть верующих христиан. И тогда уже созывался Вселенский собор, то есть епископов разных стран мира. Этот собор, который в 16 году будет, не будет разбирать никаких догматических вопросов. Он касается исключительно того, что, ну, называется каноническими вопросами, то есть вопросами церковной дисциплины и церковного, если хотите, календаря, понимание того, кто может давать автокефалию или автономию. Так, и, конечно, вы правильно, может быть, написали, что Константинопольский патриарх, собственно, это уже очень давно, это уже не Варфоломей, он просто продолжает только эту линию, действительно хочет стать восточным папой. Это, к сожалению, реальность. В чем дело? В чем дело? Это какая-то беда. Видимо, вот преподобный Сергий, вы знаете, сказал удивительную фразу: «Желание сана есть начало и корень властолюбия», когда человек жаждет приобрести. Видимо, он говорил о какой-то ложной такой жажде. Есть начало и корень властолюбия. И вот действительно здесь мы убеждаемся, вот эта страсть власти с такой силой проявляется, что просто приходится удивляться. Властвовать над всеми церквами. К этому стремился Рим. Восточные церкви не поддались, не согласились на то, чтобы Папа Римский управлял, командовал, не только возглавлял, но и руководил всем христианством. Все, Рим отпал. Теперь, видите, эта тенденция продолжается уже в другом месте. Вот так. Ну, насчет еретичества Варфоломея, я не знаю, вы не смешивайте разных вещей, пожалуйста. Да, потому что часто мы по незнанию некое каноническое отступление называем ересью. Это совсем разные вещи. То, что действительно у него за богослужением присутствовал римский папа, что римского папу поминали за богослужением, это не ересь, это каноническое нарушение, то есть нарушение дисциплины жизни церкви. Эта дисциплина важна. Без дисциплины ни одно общество не может существовать нормально. Поэтому церковь ввела эти каноны, каноны, касающиеся как жизни рядового христианина, так и жизни церквей как таковых. Да, это действительно серьезное каноническое нарушение. Но не смешивайте, а то у нас сразу, как человек не так перекрестился, уже еретик. Нужно все-таки здесь более, так сказать, выбирать более точные слова. Вот так. Так что в 16 году, если пройдет этот собор, если это не так просто, я вам скажу, это не знаю, как это будет, комиссия заседает, то это будет не вселенский, а всеправославный. Он на нем не будет догматических вопросов. И дальше здесь уже как кому кажется, но мне кажется, что здесь будут такие затруднения, которые едва ли смогут преодолеть преодолеть на этом соборе. Хотя бы элементарные, причем какие недоразумения это, если бы только вы думали, кто имеет право давать автокефалию. Вот вы знаете, что в 70-м году, 1900, наша церковь дала своей части, которую мы основали, русская церковь основала в Америке, наши миссионеры, все. И решили, поскольку там уже это образовалась большая церковь, дать автокефалию, то есть самостоятельность. Так что вы думаете? До сих пор Константинополь не признает этой автокефалии. Почему? Только я имею право давать. Вы слышите? И вот сейчас на соборе этот вопрос станет, кто же имеет право давать? Сразу разногласия. Еще хуже, еще, я бы сказал, смешнее, вопрос другой. Это первенство чести. Кто на каком месте должен стоять? Вопрос о так называемых диптихах. Кто на первом, кто на втором, кто на пятом, кто на пятнадцатом. Вопросы. Кажется, ну, даже странно и думать. Тем не менее, оказывается, и этот вопрос беспокоит. Я не знаю, как он будет разрешаться. Так что, видите, это канонические вопросы, а не догматические, и поэтому действительно он не может даже именоваться собором Вселенским.